Беседа восьмая. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Послание к евреям, глава 5, стихи с 1 по 3. Первое. Теперь блаженный Павел намеревается показать, что этот Новый Завет гораздо лучше Ветхого. Он делает это, развивая мысли издалека. Так как в Новом Завете не было ничего вещественного или образного, как то ни храма, ни святого святых, ни священника, облеченного в такие украшения, ни законных обрядов, но все высшее и совершеннейшее, не было ничего телесного, но все духовное, а духовное не так сильно действует на людей немощнейших, как телесное, поэтому апостол и предлагает все это учение. И посмотри на мудрость его. Он начинает с первого священника, постоянно называя его архиереем. И на нем, прежде всего, показывает различие между Новым и Ветхим Заветами. Для этого он сначала определяет, что такое священник, показывает, какие свойства священника и какие знаки священства. И так как здесь встречалось недоумение в том, что Христос не был знатного рода, не происходил из священнического колена и не был на земле священником, и потому иные могли сказать, какой же он священник, то апостол поступает и теперь так же, как в послании к римлянам. Там он, раскрывая неудобопонятную истину, что вера совершает то, чего не может совершить труд законный и подвиг жизни, и желая доказать, что казавшееся невозможным исполнилось и оправдалось, указал на патриарха Авраама и всю речь обратил к тому времени. Послание к римлянам, глава 4. Так точно и здесь. Он указывает другой путь к священству, представляя в пример тех, которые получали его прежде. Как в речи о наказании он поставляет на вид не только гиенну, но и то, что случилось с праотцами, так точно и здесь сначала подтверждает истину предметами настоящими. Хотя следовало бы доказывать земное небесным, но так как слушатели были немощны, то он делает наоборот. При этом он наперед представляет то, что есть общего между Христом и священником, а потом показывает, в чем он имеет преимущество, так как при сравнении преимущество усматривается тогда, когда видно, в чем сходство и в чем превосходство, а если этого нет, то не может быть и сравнения. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый. Это общее у Христа с священником. Для человеков поставляется на служение Богу, и это общее. Чтобы приносить дары и жертвы за народ, и это общее, хотя не вполне. Но остальное уже не таково. Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Далее присовокупляет еще нечто иное. Именно что священник получает священство от другого, а не сам присваивает его себе, и это общее. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Послание к евреям, глава 5, стих 4. Здесь он предостерегает от другого заблуждения и показывает, что Христос был послан от Бога. То же часто говорил и сам Христос в беседе с иудеями. «Я от Бога исшел и пришел, и не сам от себя пришел» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 42. Здесь, кажется мне, он также намекает на иудейских священников, как на неистинных священников, присвоивших себе сан и нарушавших закон священства. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Послание к евреям, глава 5, стих 5. Когда же, скажете, он был рукоположен? Аарон был рукополагаем неоднократно, именно при прозябении жезла и при нисшествии огня, истребившего тех, которые хотели присвоить себе священство, а здесь подобные люди не только не терпят ничего такого, а, напротив, пользуются добрую славою. Откуда же священство Христово? Это он доказывает пророчеством. Священство Христово не имеет в себе ничего чувственного, ничего видимого, потому он и доказывает его пророчеством и во времени будущем. «Но тот, кто сказал, — говорит ему, — ты сын мой, я ныне родил тебя». «Сыну ли сказано это?» «Да, — говорит, — это сказано сыну». Но способствует ли это к разрешению вопроса? И очень. Потому что в этом заключается предуготовление к рукоположению от Бога. Как в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Послание к евреям, глава 5, стих 6. Кому сказано это? Кто по чину Мелхиседекову? Никто другой, как он. Потому что все другие были под законом, все соблюдали субботу, все обрезывались, никого другого, говорит, никто указать не может. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Послание к евреям, глава 5, стихи 7-8. «Видишь ли, что объясняет здесь не что иное, как попечение и преизбыток любви Христовой. Что в самом деле значит «с сильным воплем»? Евангелие нигде не говорит ни того, что Христос, молясь, плакал, ни того, что Он издавал вопль. Видишь ли, что этим означается Его снисхождение? Потому апостол не нашел достаточным сказать, что он молился, но с сильным воплем. И услышан был, говорит, за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Послание к евреям, глава 5, стихи 8, 9 и 10. Пусть с воплем, но для чего с крепким? И со слезами принес, говорит, и услышан был за свое благоговение. Да устыдятся еретики, отвергающие действительность плоти Христовой. Что что говорит апостол. Сын Божий и услышан был за свое благоговение. Что же сказать о пророках? И какая последовательность в словах «и услышан был за свое благоговение» и дальнейших, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию? Кто может сказать это о Боге? Кто так безумен? Какой сумасшедший может утверждать это? «И услышан был, — говорит, — за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Какому он научился послушанию? Оказавший еще прежде этого послушания даже до смерти, как сын отцу, как он после научился послушанию? Второе. Видишь ли, что это сказано о плоти? И почему, скажи мне, он молился отцу об избавлении от смерти? Был прискорбен и говорил, если возможно, доминует меня чаша сия. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. О воскресении же он никогда не молился отцу, а напротив, сам от себя говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. И еще никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. Что это значит? Почему он молился? И в другом месте он говорит, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 18-19. А не говорит «воскресит меня Отец». Почему же о том он молился? Но о ком он молился? О верующих в него. Смысл слов апостола следующий. Он скоро бывает услышан. Так как слушатели не имели надлежащего о нем понятия, то и говорит, что он был услышан, как и сам он в утешение ученикам говорил, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Почему же не сам прославил себя тот, кто сам истощил себя и предал себя на смерть? Он ведь отдал себя, говорит Писание, за грехи наши. Послание к Галатам, глава 1, стих 4. И еще предавший себя для искупления всех. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 6. Что же это значит? Очевидно, что он имел в виду плоть свою, когда говорит о себе уничиженное. Так и здесь апостол говорит: «Услышан был за свое благоговение», желая показать, что это было более его заслугою, нежели делом благодати Божией. Таково, говорит, было его благоговение, что и за это Бог почтил его. Навык, говорит, послушанию, здесь он опять показывает, какова бывает польза от страданий. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Если он, будучи сыном, получил пользу от страданий, научившись послушанию, то тем более можем получить мы. Видишь ли, как много апостол говорит о послушании, чтобы они были покорными? Мне кажется, что они часто оказывали непокорность и не следовали тому, что им говорилось. На это он намекает словами «не способны слушать». страданиями, говорит, он постоянно научался повиноваться Богу и совершившись, то есть посредством страданий. Вот в чем состоит совершенство. Вот через что следует достигать совершенства. И не только сам он спасся, но и для других это обильно послужило во спасение. И, совершившись, говорит, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Послание к евреям, глава 5, стихи с 9 по 11. Намереваясь говорить о различии священства, он наперед обличает их, внушая, что такой снисходительный образ речи есть млеко, что по младенчеству их он более занимается уничиженным учением о плоти и говорит о нем как о каком-либо праведнике. Притом, смотри, он и не умолчал об этом совершенно. И не высказал всего. Первое сделал для того, чтобы возвысить их ум, убедить их стремиться к совершенству и не оставаться в неведении высоких догматов, а второе — для того, чтобы не обременить ума их. А сем, говорит, надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Трудно истолковать, потому что не слушают. Кто имеет дело с людьми невнимательными и не понимающими преподаваемого, тот не может вполне объяснить им учение. Может быть, кто-нибудь из вас, стоящих здесь, смущается и считает несчастьем то, что апостол в евреях нашел препятствие преподать совершеннейшее учение. Хотя и здесь, я думаю, за исключением немногих, немало таких же, так что и об вас можно сказать то же самое. Все же я буду говорить и для немногих. Итак, точно ли он умолчал или после объяснил, подобно тому, как он сделал в послании к римлянам? Там он, заградив наперед уста прикословившим и сказав: «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Послание к римлянам, глава 9, стих 20, потом предложил разрешение. Так и здесь, кажется мне, он и не вовсе умолчал, и не высказал всего, чтобы возбудить в слушателях усердие. Напомнив им, что в словах его заключается нечто великое, смотри, как он вместе с похвалою соединяет обличение. Так всегда поступал мудрый Павел, смешивая неприятное с полезным. Например, в послании к Галатам он говорит: «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Послание к Галатам, глава 5, стих 7. И еще: «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Послание к Галатам, глава 3, стих 4. И еще: «Я уверен о вас в Господе». Послание к Галатам, глава 5, стих 10. Тоже он говорит и им, евреям: «Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». Послание к евреям, глава 6, стих 9. Таким образом, он достигает двух целей — и не слишком напрягает ум, и не дозволяет им упасть духом. Так и должно быть. Если примеры других могут ободрить слушателя и возбудить в нем соревнование, то когда кто находит пример в самом себе, когда повелевается ему соревновать с самим собою, тогда удобоисполнимость учения открывается гораздо более. Потому он внушает и это, не дозволяет им падать духом от сильного обличения и не говорит им так, как будто они всегда были недобрыми, но выражает, что некогда они были и добрыми. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Послание к евреям, глава 5, стих 12. Здесь он показывает, что они уверовали уже давно, и потому внушает, что они должны наставлять и других. Заметь, как он часто принимается говорить о первосвященнике и постоянно откладывает это. Послушай именно, как он начал. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и не сказав как великого, далее говорит всякий первосвященник из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, и еще так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Потом, сказав «ты священник вовек по чину Мелхиседека», опять откладывает речь об этом и говорит: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления». Третье. Так как он столько раз отклонялся от главного предмета, то, как бы оправдываясь, говорит: «Причина этого в вас». Увы, какая несообразность! Те, которые должны были учить других, оставались не только учениками, но и последними из учеников. Ибо, судя по времени, говорит, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Первым началом Слова Божия он называет здесь учение о человечестве Христовом. Как во внешних науках прежде всего должно изучить письмена, так и в Слове Божием прежде должно узнать учение о человечестве. Видишь ли, по какой причине Павел говорит об уничиженном? Так он поступил и с афинянами, когда беседовал с ними. «Оставляя времена неведения, — говорил он, — Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния святых апостолов, глава 17, стихи 30 и 31. Потому, если он что говорит о высоком, говорит кратко, а уничиженное рассеяно во многих местах послания. Таким образом открывается и высокое, потому что весьма уничиженное никак не может быть относимо к божеству. Точно так и здесь, соблюдая точность, он излагает уничиженное в отношении к человечеству. И причина в том, что слушатели его не могли воспринять совершенного. Это он особенно выразил в послании к Коринфянам, когда сказал: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. И посмотри на великую мудрость его, как он всегда обращается соответственно господствующим болезням. Там слабость происходила по большей части от невежества и еще более от пороков. А здесь не только от пороков, но и от постоянных скорбей. Потому он употребляет и выражение «такие, которые могут показать это различие». Там он сказал: «Вы еще плотские» — первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. А здесь, где более было скорбей, говорит: «не способны слушать». Те не могли принять, потому что были плотскими, а эти могли. Словами «потому что вы сделались неспособны слушать» он выражает, что некогда они были здоровы, сильны, горели ревностью и свидетельствует, что уже впоследствии они подверглись такой болезни. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Молоком он везде называет уничиженное учение, и здесь, и там. По времени, говорит, вам надлежало быть учителями. Как бы так, говорит, по тому самому, отчего вы особенно ослабели и сделались немощными, вы и должны быть особенно сильными по времени. А молоком он называет уничиженное учение потому, что оно приличествует немощнейшим. Совершеннейшим же оно не нужно, и долго останавливаться на нем им вредно. Потому теперь не должно привносить того, что было под законом, и не должно почитать Христа равным священнику, потому что и он первосвященник, что и он принес жертву и молился с воплем и слезами. И смотри, как это нам кажется неудобоприемлемым. А их тогда питало и нисколько не казалось для них неудобоприемлемым. Таким образом, Слово Божие есть истинная пища, питающая душу. А что Слово Божие есть пища, это видно из следующего. «Пошлю, — сказал Господь, — на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу». Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 2. «Не сказал «накормил», а «напоил», внушая, что это не пища, выразился так, как бы о малых детях, которые не могут питаться хлебом, для которых это не питье, но пища служит им вместо питья. Так точно и здесь. Не сказал «имеете нужду», но «для вас нужно молоко, а не твердая пища». То есть вы хотели, вы сами довели себя до такого состояния, до такой нужды. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Послание к евреям, глава 5, стих 13. Что значит «в слове правды»? Здесь, мне кажется, он намекает и на образ жизни. Подобным образом и Христос сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Так и он говорит: «не сведущ в слове правды», то есть неопытный в вышнем любомудрии, не могущий вести высшей и совершенной жизни. Или здесь правдою он называет Христа и высокое о нем учение. Сказав «не способны слушать», он не прибавил «отчего это», а предоставил им самим уразуметь, не желая сделать слова свои тягостными. В послании же к Галатам он выразил свое удивление и недоумение. Послание к Галатам, глава 1, стих 6, что гораздо более могло послужить к их утешению, когда то же случилось с ними, как бы сверх его чаяния. В этом и состоит недоумение. Видишь ли, что есть другое младенчество и другое совершенство, кроме телесного? Постараемся же быть совершенными этим совершенством. Можно и в детском, и в юношеском возрасте достигнуть этого совершенства, потому что оно дело не природы, а добродетели. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Послание к евреям, глава 5, стих 14. Что это значит? Разве они не имели изощренных чувств и не знали, что добро и что зло? Не о жизни, говорит он в словах, к развлечению добра и зла. Знать это всякому человеку возможно и легко, но о правых и высоких догматах, также неправых и низких учениях. Дитя не умеет различать худой и хорошей пищи. Часто берет себе в рот грязь, принимает вредное и делает все без рассуждения, но это не совершенство. Таковы те, которые слушают все без различия и склоняют слух к нелепым учениям без рассуждения. Их он и обличает, как людей, непрестанно колеблющихся и предающихся то тем, то другим. На это он намекает и в конце послания, когда говорит: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Послание к евреям, глава 13, стих 9. Вот что значит «к развлечению добра и зла». Гортань вкушает яство, а душа уразумевает учение. Четвертое. Итак, будем учиться и мы. Если ты услышишь, что какой-нибудь еретик не язычник и не иудей, то не считай его тотчас же христианином, но узнавай и все другое. Ведь и манихеи, и все еретики принимали на себя эту личину, чтобы таким образом обольщать людей простейших. Если же мы будем иметь чувство души, навыком, приученные к развлечению добра и зла, то будем в состоянии отличать их. А каким образом чувства наши делаются приученными? Непрестанным слушанием, упражнением в Писании. Если мы изложим их заблуждение, если ты послушаешь сегодня и завтра и узнаешь, что они нехороши, то всему научишься, все узнаешь, если не поймешь сегодня, поймешь завтра. У которых, говорит, чувства навыком приучены. Видишь, что нам должно упражнять слух свой слушанием божественных писаний, чтобы не увлекаться странными новизнами. Приучены, говорит, навыком, то есть быть опытными. Один еретик говорит, что нет воскресения. Другой не ожидает ничего в будущем. Третий говорит, что есть иной Бог. Четвертый, что Христос имеет начало от Марии. Посмотри, как все сразу впали в заблуждение от неумеренности, одни прибавив, а другие убавив от правого учения. Так первая из всех ересей Маркионова измыслила иного Бога, которого нет. Вот прибавление. За нею следующая, Савеллиева, утверждает, что Сын и Отец и Дух — одно лице. Потом Маркелова и Фатинова проповедуют тоже. Далее Павла Самосадского проповедует, что он получил начало от Марии. Затем следует манихейская позднейшая ересь, а после них Ариева, есть и другие. Но мы приняли веру просто, так что не имеем нужды прилепляться к бесчисленным ересям и входить в исследование. Но все то, что вздумают прибавить к ней или убавить, считаем неправым. Как законодатели не заставляют изведывать тысячи мер, но повелевают держаться той, которая указана, так и в отношении к догматам. Но никто не хочет внимать Писаниям. Если бы мы внимали им, то не только не впадали бы в заблуждение, но и других заблуждающихся удерживали бы и избавляли от опасностей. Так сильный воин может не только защищать себя, но оберегать и того, кто стоит подле него, и избавлять от нападения врагов. А ныне иные даже не знают, что есть Писание, между тем, как Дух Святой принимал столько мер, чтобы они сохранились. Обратитесь к древности, и вы увидите неизреченное человеколюбие Божие. Бог вдохновил блаженного Моисея, изваял скрижали, держал его 40 дней на горе и еще столько же других, чтобы дать закон. Потом посылал пророков, потерпевших бесчисленные бедствия. Когда наступила война, в которую все были взяты в плен или истреблены, и книги сожжены, тогда он опять вдохновил другого чудного мужа, то есть Ездру, чтобы он изложил их, составив из остатков. После того он устроил, чтобы они были переведены 70 толковниками, которые и перевели их. Пришел Христос и принял их. Апостолы же распространили их повсюду после сотворенных Христом знамений и чудес. Что далее? После таких действий написали и апостолы, как Павел говорит, «описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 11. «И Христос сказал, заблуждаетесь, не зная Писаний». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29. И еще Павел говорит, терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Послание к Римлянам, глава 15, стих 4. И еще все Писание богодухновенно и полезно. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. И еще Слово Христово да вселяется в вас обильно. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 16. Также пророк сказал «и о законе его размышляет он день и ночь» Псалом 1, стих 2. «И в другом месте всякая беседа твоя в законе Вышнего» Сирах, глава 9, стих 20. «И еще, как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Не сказал слуху моему, но гортани моей слова твои лучше меда устам моим. Псалом 118, стих 103. Также Моисей сказал, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Второзаконие, глава 6, стих 7. И Павел в послании к Тимофею говорит, о сем заботься. «Всем пребывай» — первое послание к Тимофею, глава 4, стих 15. И множество изречений можно бы привести об этом предмете. Несмотря на то, есть люди, которые даже не знают, что существует Писание. Оттого и не бывает у нас ничего здравого, ничего полезного. Когда кто хочет узнать военное искусство, то считает необходимым изучить военные законы. Также, когда кто хочет узнать искусство кормчего или строителя или какое-нибудь другое, то находит необходимым изучить все, относящееся к этому искусству. А здесь не видно, чтобы кто делал что-нибудь подобное. Между тем, как эта наука требует неусыпного изучения, что это наука, требующая изучения, об этом послушай, что говорит пророк. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 33, стих 12. Следовательно, страх Божий действительно требует изучения. И далее говорит, кто любит жизнь, Псалом 33, стих 13. Здесь он говорит о будущей жизни. И еще, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мир и следуй за ним. Псалом 33, стихи 14 и 15. Знаете ли вы, какой сказал это пророк, или бытописатель, или апостол, или евангелист? Не думаю, чтобы знал кто, кроме немногих. И об этих опять, если мы приведем свидетельство из другого места, можем сказать то же. Вот я приведу то же самое изречение, только выраженное другими словами. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». Книга пророка Исаии, глава 1, стихи 16 и 17. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Видишь ли, что добродетель требует изучения? Тот говорит: страху Господню научу вас, а этот — научитесь делать добро». Итак, знаете ли вы, где находятся эти изречения? Не думаю, чтобы знал кто, кроме немногих. Между тем, в каждую седмицу это читается вам 2 или 3 раза. Чтец вышедший сперва говорит, чья книга, какого именно пророка или апостола или евангелиста, а потом и произносит его изречения, чтобы вы лучше заметили их и знали не только содержание, но и причину написанного, и то, кто сказал это. Но все напрасно, все тщетно. Все ваше усердие направлено на дела житейские, а духовных же нет никакой заботы. Потому-то и те житейские дела идут не по вашему желанию и встречают множество препятствий. Христос сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «Все прочее, — говорит, — будет дано в виде прибавки. А мы извратили порядок, ищем земли и благ земных, как будто те блага небесные будут даны нам в виде прибавки. Потому мы и не получаем ни тех, ни других. Образумимся же когда-нибудь и станем стремиться к благам будущим. Тогда приложится и все прочее. Невозможно, чтобы ищущий благ божественных не получил и человеческих. Таково определение самой истины, сказавшей это. Итак, не будем поступать иначе, но станем соблюдать заповедь Христову, чтобы нам не лишиться всего. Бог же сам силен произвести в нас сокрушение и сделать лучшими во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.